Глава 17. 4 мая 1971 года. Воинская часть в окрестностях Святославля. Используемые мной термины дали понять майору, что я не лаптем щи хлебаю, так что он признал во мне эксперта, а не сопливого мальчишку, и даже представился. Лаптев Аркадий Федорович, замполит воинской части, название которой он мне не сказал, но я и сам не стремился его узнать. Сатчан мне намекнул, что это ни к чему, да я и сам понимал, что сейчас все обожают секретность. Тут целые города огорожены заборами и патрулями от внешнего мира. Что уж говорить про отдельно взятую часть. Потренировавшись на Аркадия Федоровича, прибыл в воинскую часть. Ворота открыли сразу, едва завидев нашего козлика. Прокатились между длинными двухэтажными зданиями и замерли у небольшого одноэтажного, явно административного. Аркадий Федорович провел меня мимо вытянувшихся солдат и завел к командиру части. «Товарищ полковник привез лектора», — сказал он, постучав в дверь, открыв ее и засунув внутрь голову. «Разрешите его впустить?»
«Разрешаю»,
— раздался голос изнутри, и майор, взмахнув мне рукой, мол, заходи, широко открыл дверь. Войдя, встретился с очередным, чрезвычайно скептичным взглядом. Сидевший на стуле за столом полковник лет 45, высокий, с аристократическим лицом, как в фильмах у белых офицеров, тоже преисполнился сомнений, как и майор еще недавно. Но Аркадий Федорович тут же поспешил сказать: «Владимир Филиппович, не сомневайтесь, лектор у нас сегодня будет интересный. Всю дорогу проговорили, и я счел этот разговор для себя чрезвычайно полезным». Морщины на лбу полковника разгладились, он встал из-за стола и пожал мне руку.
«Ну что же, раз замполит вас признал, то я уверен в его оценке», — сказал он мне.
«Ивлев Павел Тарасович», — представился я, — «но можно на «ты», а то странно будет выглядеть при нашей разнице в возрасте».
«Если на «ты», то взаимно», — улыбнулся офицер. «Согласен?»
«А чего же не согласиться при моем настоящем возрасте? Никакого дискомфорта я не испытываю, тыкая собеседником до полусотни. Щенки они перед моими 58, на которых я закончил карьеру аудитора в 21 веке». Тут же завязался оживленный разговор. Отвлеклись хозяева только на то, чтобы послать солдатиков за чаем и конфетами. Оба офицера мне очень понравились. Никакими тупыми солдафонами они не были. Оба интеллектуалы с живым любопытством во взгляде. А учитывая, что на столике у окна стояла шахматная доска с начатой партией, то не удивлюсь, что они меня с легкостью и в шахматы разделают, что один, что другой, если вдруг до этого дело дойдет. Небось, играли, пока майору не пришлось за мной в город отправляться. Кстати говоря, тут же мне пришло в голову, что надо срочно и шахматами заняться. В молодости я играл, и достаточно неплохо, хотя всего год в шахматный кружок ходил. Но это, конечно, не уровень, да и позабыл уже много. А в СССР это национальный спорт с популярностью почти как у футбола и хоккея. И понятно почему. Чемпионы мира почти все с советским гражданством. Приеду в Москву, поступлю в университет, без шахматных турниров никак не обойдется, и нужно на них выглядеть достойно. Да в крупных городах в шахматы и в скверах на деньги играют. Это не у нас в Святославле. Через 20 минут дверь в кабинет приоткрылась, и из-за нее высунулась взъерошенная голова блондина лет 30. «Товарищ полковник, разрешите доложить?»
«Докладывай»,
— отреагировал он. «К проведению лекции готовы».
«Ждите», —
велел полковник, с которым мы как раз обсуждали причины зависимости Европы от США. Он никак не мог понять, куда же у европейцев пропала гордость за свое богатое историческое прошлое, почему они настолько застряли под американцами и даже не пытаются вести себя самостоятельно. Я так понял, что пока он не получит ответ, никуда мы не пойдем, поэтому объяснил. Тут же и деньги имеют значение. Европейцы-скупердяи. Они пользуются возможностью хорошо сэкономить. США много тратят на армию, говорят, что будут в случае чего защищать европейцев. А те и рады тратить меньше на свои армии. Тем более, что в столкновении с Гитлером они им не очень и помогли. Свободу им принес Советский Союз при небольшой поддержке США.
«Ну как же древняя культура? Американцы чрезвычайно грубы. Варвары по сравнению с европейцами», — горячился полковник. «Неужели им не стыдно подчиняться варварам?»
«Все верно. Европейцы посмеиваются над грубыми, неискушенными в культуре американцами, но чуть что тут же зовут их на помощь. Это все равно, что громила у их музея, которого держат на случай ограбления. Он не в состоянии отличить одну картину на стене музея от другой. Ему глубоко плевать на красоту античных мраморных статуй, но от него и не требуется это. Он должен уметь бить мордой и стрелять, а он это делать умеет. Хотя и не так, как это рекламируют. Скоро во Вьетнаме наши товарищи их победят окончательно и бесповоротно и полностью освободят всю страну при нашей помощи.
Только на лекции солдатам не надо говорить, что при нашей помощи. Нас там как бы и нет официально.
Подмигнул мне полковник, признав мой ответ на его вопрос логичным, и мы отправились уже на саму лекцию. Солдат собрали 200. В помещении под низким потолком стоял плотный запах, который уже давно мне не вспоминался, с самой службы в армии. Запахи табака, портянок, ружейного масла и пота тесно перемешались в один. Порохом не пахло, значит, сегодня на стрельбище солдат не водили. Полковник с майором уселись за столом на сцене, и я дал свою лекцию. Через 40 минут взглянул на заказчика. Тот махнул рукой, типа «продолжай». Геополитика у меня закончилась, перешел к геоэкономике. Тут все оказалось посложнее, солдаты вскоре поплыли. Завидев это, полковник дал сигнал к окончанию лекции. Вернулись обратно в кабинет. Меня усадили за стол, налили свежего чаю, снова пригласили угоститься печеньками и нарезанными яблоками. Откуда взялись яблоки, я не удивлялся. Увидел на территории части, когда по ней ехали множество яблонь. Было им лет под 20, кто-то достаточно давно их посадил. Скорее всего, прежний командир распорядился когда-то. Видимо, собирали и хранили, добавляя в рацион витаминов зимой и весной. Очень разумно. Я видел, что и беседой, и моим выступлением полковник и майор чрезвычайно довольны. И начальник части, заговорив, мое впечатление подтвердил.
«Да уж, такой молодой, такой разумный. У нас и доценты так хорошо лекции не читали прежде», —
сказал Владимир Филиппович.
«Будем все время звать теперь именно тебя. И раз тебе 16, то и водочка тебя не угостить, как у нас обычно принято. Может, мне часть тебе показать? Или пострелять хочешь на нашем стрельбище?»
Я тут же оживился. «Вот пострелять это было бы здорово. А из снайперки можете поучить?» Полковник тут же довольно улыбнулся.
«Вот что можем, то можем. Есть у нас толковые инструкторы. Аркадий Федорович, найди Лыткина и вези его на полигон, а мы туда пока с Пашей пешком пройдемся».
За следующие 1,5 часа я оторвался так, что руки в конце концов начали дрожать, а все плечо в синяк превратилось. «Это тебе не из мелкашки в подвале тира палить на 25 метров. Настоящая снайперская винтовка, настоящий инструктор». По намекам полковника я понял, что он недавно из того самого Вьетнама и прибыл. Вьетнамцев там обучал американцев убивать. Мишени в поле на расстоянии от 100 метров до 300. Впрочем, я дальше 200 не стрелял, не имело смысла. Из части я уезжал, с благодарностью приняв щедрое предложение полковника навещать Лыткина и учиться стрелять каждую среду. Причем за мной будет приезжать командирский козлик. Будь я настоящим 16-летним мальчишкой, наверное, плясал бы от счастья. Ну и так удовольствие было получено неимоверное, и о следующих стрельбах я думал с нетерпением. Общество знания — вещь. Об этом, кстати, напомнил и мешок яблок, выгруженный в нашем доме из багажника водителем. Бабушка была в шоке. Свежих яблок в Святославле в мае нельзя было купить даже по большому блату. Похоже, у военных в части было очень добротное хранилище. После моих колхозных трофеев она вроде должна была бы уже попривыкнуть, но все равно изумлялась совершенно искренне, словно не могла поверить, что все на самом деле происходит. Ой, чувствую, разбалует это сотрудничество со знанием меня и моих домашних. Ох, разбалует. Вернувшись на завод, первым делом пошел к Сатчану отчитаться. По дороге заглянул в бухгалтерию. Изольда уже ушла домой. Ирина Викторовна одна сидела у себя в кабинете. «Я сейчас быстренько в комитете комсомола отмечусь и приду», — сказал я ей, переживая за портфель. «А то уйдет, кабинет закроет». «Иди, не спеши. Я еще здесь», — ответила главбух. Галия сидела на рабочем месте, ждала меня. Сатчан тоже. «Иди скорей», — кивнула она в сторону его кабинета. «Он уже извелся весь». Сатчан сразу, как увидел мое довольное лицо, нервничать перестал и облегченно выдохнул. «Все как обычно, по высшему разряду», — пожал плечами я. «Фирма веников не вяжет. Если что, всегда обращайтесь, выручу. Что уж там, одно дело делаем. Тут за один мешок яблок люди уже готовы будут горло перегрызть, а я с этого неожиданного визита еще и получил доступ еженедельный к стрельбищу с опытным инструктором. Десятка опять же не лишняя. Да, удачно этот доцент палец на ноге сломал. Удачно. Тут по празднованию 9 мая еще завтра зайди, будет поручение, — сказал Сатчан, и на этом мы распрощались. Мы с Галией пошли домой, заглянув по дороге в бухгалтерию и забрав мой портфель. Галия рассчитывала, что мы сейчас вместе пойдем к Анжеле. «Тут такое дело», — начал я. «Мне сейчас нужно пару друзей срочно навестить по очень важному делу. И к Саньке Анжелкиному надо. Хоть разорвись».
«А Санька тебе зачем?» — удивилась Галия.
«Концерт мы готовили ко Дню Победы в школе. Славка участвовал в номере «Шумовой квартет». Это комичный номер. Тимур на ведрах вместо барабанов играть будет, Мишка на пиле. А мы со Славкой железными банками с горохом и шайбами должны были ритмичный шум создавать. А теперь Славка в больнице. Вот мы с парнями подумали, может, Санька нас выручит. Заменит его?»
«Так давай я с ним поговорю, а ты иди к друзьям», — предложила Галия. «Уверен, он не откажет».
«Спасибо, милая», — усмехнулся я про себя. «Другого я от нее и не ждал. Я зайду к вам вечером, если получится». Мы распрощались у проходной и пошли в разные стороны. Первым делом я поспешил к Тимуру. Его мать Оксана была дома, что-то прошипела мне в ответ на приветствие, когда я ворвался к ним, символически постучавшись. Диана, помогавшая матери на кухне, тут же все бросила и переключилась на меня. Тимур, как оказалось, был сейчас у Беловых. Хотел попрощаться и сбежать, но Диана вцепилась в меня и не отпустила, пока не выложил все новости из больницы. Поспешил к Беловым и все думал по дороге, что же меня Оксаны так не любят. И мать Полянских Оксана терпеть меня не может, и у Галии мать тоже Оксана. Прямо наваждение какое-то. Тимур и Ветка нисколько не удивились, увидев меня на пороге. Тоже закидали вопросами о Славке с Эммой. По разложенным учебникам и тетрадям на журнальном столике в гостиной Беловых я понял, что Ветка всерьез взялась за Тимура и тихо порадовался за него. Объяснив в двух словах цель своего визита, попросил Ветку отпустить со мной брата. Она оценила мою шутку и, рассмеявшись, разрешила, только ненадолго. К утру верну, пообещал я ей. Мы с Тимуром вышли на улицу и хотели направиться к Мишке, но я решил сначала сориентироваться, где тут дом главбуха. Оказалось, что он буквально через дорогу от дома Ветки, чуть в стороне, ближе к базе. «Все рядом», — обрадованно воскликнул я. «Можно у Ветки в засаде засесть. Как думаешь, родители ее не будут против?»
«Не думаю, что кто-то будет возражать. Веткина мама очень переживает за Славку, знает его 100 лет. Они с Веткой еще в садик вместе ходили».
Мы прошлись вдоль улицы, стараясь не привлекать к себе внимания. Люк лежал на месте. При свете дня место хорошо просматривалось со всех сторон улицы, а ночью... Ближайшие фонари далеко, на перекрестках. «Отлично», — подвел я итог. «Днем его вряд ли кто-то решится спереть. Вопрос, надо ли нам всем троим у Ветки в засаде сидеть?»
«Надо», — подумав, ответил брат. «Вдруг этот урод здоровый окажется, а в одиночку можем не справиться».
«Ну да, а упустим, он затихарится», — добавил я. «Ладно, пойдем к Мишке». Объяснив другу нашу идею, пригласили его в ночной дозор. Он не смог скрыть своей радости.
«Да я не то что в доме. Я на улице, в кустах всю ночь сидеть буду», — заверил он нас. «Лишь бы поймать эту сволочь. Того прохиндея, что собак убивал, поймали, и этого тоже поймаем. Опыт — великая сила».
Мишка сразу начал собираться. «Подожди», — остановил его я, — «еще рано».
«Не могу спокойно дома сидеть», — признался Мишка. «Пытался к экзаменам готовиться, так в голову ничего не лезет. Хочется рвать и метать».
«Я дома после работы еще не был», — развел руками я. «Мне у бабушки отпроситься надо. Опять же, у меня щенок еще не гуляный».
— Ну, иди отпрашивайся. А мы к Ветке пойдем пока, подождем тебя, — предложил Тимур.
На то мы порешили, договорившись, что к 10 я присоединюсь к ним. Дома бабушка уже ждала меня с ужином. Малые немного оттаяли и шумно играли на моем диване с Тузиком.
«С Кларой Васильевной совсем плохо», — пробормотал я тихонько, глядя на мальчишек. «Врачи советуют готовиться к худшему».
«Да, знаю», — села за стол напротив меня бабушка. «Герман заходил».
Мы замолчали. «А что тут скажешь? Кларе Васильевне, как всем, досталось за всю жизнь. И война, и работа на износ в послевоенные годы. А вместо тихой старости вон, стресс за стрессом. То деда парализовало, то дочь что-нибудь отчудит. Теперь вот внучка в аварию попала. Какое сердце выдержит? И помочь ничем нельзя. Надо, чтобы она сама боролась, а силы желания бороться у нее, похоже, уже не осталось. «Мы с парнями решили поймать того, кто люки с колодцев снимает», — сказал я бабушке. «Это надо прекратить. Милиция от этого дела отморозилась, придется самим выслеживать».
«Как же вы его выследите?» —
с сомнением спросила бабушка.
«У каждого люка стоять будете?»
«Мы уже место вычислили, где этот подонок может появиться. Главбух наша, Ирина Викторовна, помогла. У нее напротив дома вечно колодец открытый. Она жалобу написала недавно, люк только положили. А с ее слов, люки больше недели не держатся. Так что есть все шансы». Бабушка с пониманием кивнула.
«И где вы собрались засаду устраивать?» — спокойно спросила она.
«У Веты Беловой дома».
«Вы ж только осторожнее там», —
только и сказала она. «Угу», — пообещал я, поужинал и пошел гулять с собакой, забрав и мальчишек с собой. «Пусть бабуля немного отдохнет от них, а то с тремя детьми сидеть — это же чокнуться можно. Я думал, что Аришка начнет в ясли ходить после праздников, а ее только на 2 часа берут в первую неделю. Еще неделю будет по 4 часа ходить, и только с 3-й недели на полный день разрешат оставлять. Я и не знал, что в яслях целая система адаптации существует. Как-то в прошлой жизни это мимо меня прошло. Погуляли с пацанами очень хорошо, дошли аж до площади. Они умаялись, и мы их быстро уложили с бабулей спать, споив им по полстакана кефира. Тузик набегался и свернулся на коврике у моего дивана. С чувством выполненного долга я пожелал бабушке спокойной ночи и пошел на дежурство к Ветке. Родители Ветки отнеслись с большим пониманием к нашему мероприятию. Тем более, что, как оказалось, они были в курсе эпопеи с Лялиным. Нам разрешили сидеть на кухне хоть всю ночь. Родители в 10 часов ушли спать и загнали спать Норку в общую с Веткой спальню. Ветка осталась с нами. Минут через 15 к нам прокралась и Норка. Где-то через 30 минут малую сморила, она уснула, сидя за столом. Тимур отнес ее в кровать. Мы остались сидеть вчетвером в темноте, разглядывая ночную улицу. «Шла бы ты спать», — предложил Ветке Тимур. «Завтра в школу».
«Посижу еще немного и пойду», — согласилась она.
Больница уснула. Смена обещала быть спокойной.
«Поспите, Марина Павловна», — посоветовала медсестра Валентина дежурному доктору, заваривая крепкий чай. «А то вас позапрошлой ночью из дома дернули, потом дневная смена и опять дежурство».
«Работа у нас такая», — возразила ей доктор Марина Карпова, но присела на кушетку в приемном, раздумывая, лечь или не лечь.
«Помогите!»
— вдруг раздался из коридора хриплый крик, разнесшийся гулким эхом по пустым коридорам больницы. Марина и медсестра выскочили в коридор. В полумраке увидели детка из хирургии в больничной пижаме, поспешили к нему.
«Я по нужде встал», — причитал дед, — «а она тут лежит».
Приблизившись, они увидели тело. Девчонка с переломами после аварии лежала бездыханной на холодном кафельном полу. Марина на автомате перевернула ее, пощупала пульс. Пульса не было, и Марина принялась сделать сердечно-легочную реанимацию.
«Ах ты ж, боже мой!» — воскликнула Валентина. «И давно она тут?» — спросила она испуганного деда. Тот только пожал плечами. «Позовите Юрия Васильевича, он в ординаторской».
Но Юрий Васильевич с заспанным лицом и сам уже вышел в коридор на шум.
«Что тут у вас?» — спросил он.
«Девчонка, что после аварии, загрузилась», — доложила Валентина, подкатывая каталку.
«Давайте ее в реанимацию», — распорядился доктор и в одиночку поднял девчонку на каталку. Марина Карпова забралась туда же и продолжала делать ЭМИ искусственное дыхание до самого отделения интенсивной терапии.